актуальное интервью.
Мы продолжаем беседу с художником и милиционером Андреем Мироновым. Беседу ведет Светлана Лебедева.
Что ж, давайте теперь о предмете вообще нашего особого интереса, о выставке, с которой мы только что с вами пришли. Работ много, работы крупные по объему, да, много очень больших полотен. И основная тема – это все-таки библейская тема. Вот из всех работ, которые там представлены, какая для вас вот, ну, как-то особенно, я понимаю, что все это ваши дети, как бы, все они вам дороги, и все-таки какую из них вы выделяете как нечто для вас особенное?
Я бы сказал так, что наиболее мне удалась, и, соответственно, я потратил более всего усилий, и удалась и технически, и духовно, может быть, картины предательства Иуды, «Тайна вечеря», «Исцеление слепорожденного». Это одна из последних моих работ. «Благовещение» тоже. Как раз писал ее «Великий пост». Mm-hmm. И выставка как раз, по-моему, открылась, кажется, на следующий день после «Благовещения». Вообще, сама выставка, она...
Это все 10-й год, по-моему. То, что вы перечисляете, практически все 10-й год.
Сама выставка, она была даже приурочена, она шла уже в пасхальную неделю, и там много картин было как раз вот на тему Пасхи, такие как, например, «Спас Анастас», «Пасха», собственно, такая есть картина у меня, потом «Что вы ищете живого среди мертвых». Ну, по большому счету, в каком-то смысле, вся тема христианства, она сводится в финале, скажем так, к теме воскресения Христова. Даже в Ветхом Завете все пророки, они повествовали об этом.
Тематика, в общем-то, не новая. Практически все работы, все эти версии, они все знакомы нам неоднократно. Однако у вас везде свои версии. И вот вы знаете, когда я смотрела на вашу работу «Тайная вечеря», вы настолько тщательно выписывали образы всех апостолов, настолько вы им придавали какую-то, ну, с одной стороны, личностные какие-то качества, с другой стороны, объединение вот этим событием, что, в принципе, вот каждый из них запомнился как просто даже отдельный портрет. Это замысел такой был или так получилось?
Нет, замысла портретного у меня не было. Вот, ну, кстати говоря, я бы вот сказал, что своего видения я бы так не сказал. У меня есть свое творческое видение, а вот изложение догматическое, так скажем, что ли, я стараюсь своего ничего не привносить. Я просто очень много изучаю творения святых отцов, вот наших знаменитых богословов, и пытаюсь вот то, что они доносят словом, это донести языком красок. Не более того. Ну, а дальше идет уже просто такие чисто творческие новшества. Ну, допустим, как показать образ предательства. Вообще, надо сказать, что вот в моих «Тайной вечере» там нет времени. Вот как для Бога нет времени, так и здесь. Христос только что преломил хлеб, а на краю стола Фадей его уже вкушает. Иуда еще только вынашивает замысел предательства, а капли вина, пролитые им на скатерть, уже символизируют сотворенное им.
Да, они бросаются в глаза, да. Кстати, прямо первый взгляд, это вот эти вот капли вина, и, конечно же, они ассоциируются уже с тем, что будет.
Uh-huh. И всегда я вот стараюсь в своих картинах оставлять место для зрителя. Вот скамья справа, она пустая, это скамья каждого из нас, кто имеет решимость присоединиться к великому таинству. А вообще, вот насколько я знаю, по-моему, на Константинопольском соборе как раз решался вопрос, что происходит в таинстве Евхаристии. Мы вспоминаем Тайную вечерю, как это, например, считают протестанты, или мы повторяем Тайную вечерю, как это считают католики. Так вот, не повторяют и не вспоминают. На Евхаристии происходит та самая литургия вне времени и пространства. Поэтому на моей литургии нет времени. И это место каждого из нас, кто имеет решимость присоединиться к этому великому таинству. И вот и такими символами я стараюсь наполнять все свои работы. Ничего не должно быть бессмысленного, пустого. Вот пустоты в нашем мире очень много, и, к сожалению, это сейчас проникло в искусство, я стараюсь этого избегать. И задача художника вижу в том, чтобы вот живописными средствами преподнести красоту зримого мира в каком-то смысле каждый художник, он проповедник. Надо сказать, что вообще проповедовать языком кисти краски, это может быть самое простое, гораздо тяжелее проповедовать жизнью своей, примером. Вот. Ну, для творческих людей это тоже, безусловно, ну, центральное должно быть в творчестве.
Вы вот в этой картине «Поцелуй Иуды», да, ну вот «Предательство Иуды», вы сам меньше всего ему оставили место. Практически там нет ни фигуры, там только профиль частично, одна рука, которая протянута и прикасается к Иисусу Христу, да?
Да.
И все. Все остальные ведь фигуры очень большие, крупные. Они занимают большое пространство. А центральная, по сути, фигура...
Едва заметная, да.
Вы это делали так намеренно,
да,
так получилось, да?
Дело в том, что когда мы говорим о предательстве Иуды, мы на центральное место ставим, конечно, Иуду. На самом деле мы предаем Христа практически ежечасно. Всякий раз греша мы предаем Христа. Вот поэтому... Там вообще вот центральная фигура, она затемненная, ее как бы не видно. Но на центральном плане я вообще написал себя. Там это мой автопортрет. Это ученик, который убегает. Я так думаю, что я, наверное, на месте апостолов, наверное, не стоит следовать, ставить себя выше них. Я бы, наверное, тоже убежал. Вот. И, в общем-то, предали все ученики разбежались. Там, правда, показан у меня Петр, который схватился за меч.
Да.
Вот. Но это тоже ведь, знаете, мы бывает, что видим в такой, ну, порыве отваги, самоотверженности, видим, ну, силу духа, что ли.
Да.
Но время прошло, все это растаяло.
Причем мгновение прошло.
Да.
Только что клятва, готовность броситься, отдать жизнь и все, и тут же...
Вот почему мы Христа называем истиной, потому что Христос есть величина неизменная. Вот Он неизменный никогда. Он не зависит от каких-то впечатлений. А вот у нас это есть. Вот так же и Петр. И Петр предал. Вот. Но почему мы славим Петра и вспоминаем недобрым словом поступок Иуды? Ведь Иуда тоже раскаялся. Он раскаялся, действительно, очень сильно раскаялся. Но дело в том, что он занялся самонаказанием. Вот Петр, допустим, в отличие от Иуды, он смирился с осознанием собственного, ну, недостоинства, что ли, даже ничтожества. Иуда, разве я Иуда могу быть, яко червь? Нет, я лучше повешусь. Я не могу этого пережить. Я думаю, что в первую очередь в этом, видимо, была вина Иуды. Христос, безусловно, бы его простил, если бы он покаялся. Еще там хороший элемент такой есть. Там сразу за Христом лицо римского воина.
Причем
лицо, оно очень такое суровое, и оно обращено не к Христу, а композиция поставлена таким образом, что...
Просто на зрителя. Там, он смотрит в глаза тому...
Да. Причем очень пристально. И он совсем рядом, еще несколько секунд. Вот ты, зритель, прими решение. Ты остаешься или ты тоже убегаешь?
Да.
Вот такие вот элементы я очень люблю вносить в картины, когда зритель присутствует.
И вы знаете, особенно впечатляет, потому что он в форме, он вооружен, он солдат. Понимаете, то есть ему ничего не стоит тут же убить, а он вопрошает, а ты? Угу. Вот этот фрагмент очень-очень впечатляет. Очень впечатляет. Причем они по диагонали с Иудой как-то выстроены. Только Иуда перед Христом, а солдат, воин, как бы чуть-чуть за плечом его. Но они воспринимаются очень в одной связке. А рядом с этой работой у вас снятие с креста. И знаете, что как-то бросается сразу в глаза? Вот не знаю, как вы вот сможете это объяснить. Мы привыкли к тому, что на работах вот по этой теме всегда довольно много крови.
Да, я на эту тему думал.
А у вас ее практически там нет. Но вот тело, цвет тела Христа, вообще свет, который работает в этой картине, он привлекает в себе какое-то внимание. Есть что-то очень магическое, очень, очень возвышенное в этом. Хотя краски все такие, я бы сказала, блеклые, да, ведь?
Да.
Такие приглушенные. А какой-то свет от нее идет.
Ну, вообще, вот когда я думал на эту тему, с одной стороны, вот то, что мы видим в фильме Мела Гибсона, вообще говоря, это тоже полезно. Вот мы очень привыкли смотреть на крест просто как на силу нашего спасения. На самом деле, это, конечно, еще и орудие ужасной пытки. Это нужно было показать. Но все-таки я не сторонник натуралистичности в изображении, по крайней мере, некоторых тем, в частности, это страдания Христа. Дело в том, что когда мы будем стремиться показать натурально страдания Христа, мы их всегда обязательно принизим. Вот. И вообще, все-таки искусство – это вещь такая, область эстетическая. Любоваться залитой кровью – это нехорошо. И надо сказать, что, допустим, вот на иконах, на наших русских, есть ведь иконы распятия, там тоже мы не видим много ран. Это тело Христа уже преображенное, уже в преддверии своего воскресения. Поэтому я вот последовал примерно этой традиции. Я не стал изображать много крови, водички, кстати, я не изобразил. Это тело Христа уже в преддверии своего воскресения.
Да, уже преддверие воскресения началось здесь, в этот момент. Это
и
заметно.
Еще меня иногда спрашивают, хорошо, что хотели сказать этой работой? Да, собственно говоря, ничего не хотел сказать. Если человек увидит эту картину, не будем говорить лишний раз. Лишний раз он вспомнит о Христе, уже картина, уже труд того стоил, если он вспомнит об этой жертве, которая была заплачена.
Как-то на очень заметном месте, буквально сразу как-то входишь в зал и идешь налево. Спас Анастас, да?
Да,
у вас
картина.
Работа. Это у вас 7-й год.
2007. Это, будем считать, одна из моих ранних работ. Угу. Я начал плотно заниматься живописью в 2005 году только. Можно что сказать? В нашей тоже русской иконописной традиции нет изображений сцены воскресения Христа. Есть сцена с женами-мироносицами, есть сцена сошествия в ад. Но есть вещи, которые изобразить невозможно и вообще не нужно. Это более чем сакрально. И поэтому я не стремился. У меня есть темы пасхальные, и в частности «Спас Анастас», я там взял просто, изобразил лик Христа. Но изобразил не просто лик Христа, а взял пропорции практически в точности. Там, может быть, отклонения совсем небольшие. Это Туринской плащаницы, которую, я лично изучая ее, пришел к выводу, что это действительно подлинная реликвия. И она, безусловно, является одним из символов Христового воскресения. Название достаточно, может быть, оригинальное, да, назвал «Спас Анастас», несколько так звучно. Анастас, Анастасис – воскресение, поэтому. Она очень нравится, надо сказать, зрителям. Я, несмотря на то, что многие ее видели, я всякий раз выставляю ее на каждой выставке. И всегда она привлекает внимание.
Вы знаете, что еще мне показалось, если я ошибаюсь, вы поправьте меня. Мне показалось, что вы выписываете все свои картины очень живой плотью. Как-то это немножко это поражает. Но с другой стороны, есть ощущение причастности своей плоти к этому, понимаете? Очень много человечего в тех изображениях, которые есть у вас на ваших работах.
Конечно, это нужно отделять категорично светскую живопись от иконописи. Я пишу, это светская живопись все равно. Я стараюсь несколько стилизовать на евангельскую тему. Допустим, наиболее ясно это было представлено еще одной моей недавней работе. Это «Благовещение». Там достаточно такая очевидная стилизация. Не все сразу получается. Это тоже творческий путь.
Это та картина «Благовещение», которая на выставке есть, да? Она обращает на себя внимание.
Там такая спокойная тона, да, такая легкая стилизация.
Да.
Это правильно. Вообще я не сторонник такого жесткого натурализма, поскольку вообще художник, мы природу ведь полностью повторить не можем. Значит, наша задача не повторить ее, а преобразить. Вот это такое некое преображенное состояние природы нам вполне возможно изобразить. И задача художника – сделать зрителя причастником этой красоты, этого изложения евангельских событий. И в этом смысле художник, слишком громко, он служит свою малую литургию и делает зрителя причастником того, что он делает. И, соответственно, на него возлагается очень высокая ответственность, поскольку у художника появляются поклонники. Даже психологически, они начинают ему доверять. И художник обязательно несет ответственность за них. Я почему, допустим, честно говоря, против проведения банкетов на выставках. Нельзя делать картину продолжением стола. Вообще у нас такая выработалась уже давно. Это, по всей истории искусств эта линия прослеживается. Мы относимся ко всему, в общем, потребительский. В первую очередь, конечно, к человеку и к картинам тоже. Вот картины нельзя потреблять, нельзя искусство тоже потреблять. Нужно быть им сопричастным. Вот, но если у человека во рту кусок колбасы, то очень сложно не потребить и картину, которая висит рядом. Она просто станет десертом. А если эта сцена с Христом, разве так можно? Нет, конечно.
Продолжение беседы Светланы Лебедевой с художником Андреем Мироновым вы услышите в среду.
Ты спеши ко мне, если я вдали, если трудно мне, если я словно в страшном сне, если тень беды в моем окне. Ты спеши, когда видят вдруг, ты спеши, когда мне нужен друг, ты спеши, когда грущу, спеши, ты спеши, ты спеши. Тобой дышу, скажу да, листья и вода, звезды и огни и поезда. Не спеши, когда глаза в глаза, не спеши, когда спешить нельзя. Слушай, ночь, замри, не дыши, не спеши, не спеши.
Майя Кристалинская с песней Арноба Баджаняна и Евгения Евтушенко «Не спеши».